Но в этот самый миг он уже оказался окружен толпой солдат, отделен от своих унтеров, едва не сбит с ног, палку его вырвали, в грудь уткнули винтовку без штыка, к голове приставили револьвер. Все, как бесславно, бессмысленно, как глупо, сразу и конец. Привычной военной хваткой Нелидов сохранял волю к действию. Досковал больной позвоночник, немая нога, весь схвачен, и два дула приставлены. И еще кто-то занес над капитаном и шашку, в тесноте, где и ударить нельзя. Но подбежавший сапер перехватил руку с шашкой. «Подождите, товарищи! Может, он с нами?» «Почему с нами?» От того ли, что Нелидов не успел подать команды на стрельбу? Но законы нечаянных спасений непредвидимы. И сколько их бывает? Ушла шашка, и оба дула оторвались. И уже капитана не убивали. Да даже и не спрашивали, с кем он. Все спешили дальше. Со всех сторон он был захлынут смешанной солдатской и рабочей толпой. Не видно вперед к Маркевичу. Грузовик проехал. Оглянулся Нелидов. Без палки он стронуться не мог и достать поднять не мог. Да где ж его команда? Один только унтер решительный был рядом. Вот уже и палку подавал, а остальные... Обидно жгуче иметь больше взвода и не оказать сопротивления. Да всю толпу можно было разогнать с кучкою солдат мирного времени. А вот она, команда, дала себя оттеснить, а теперь, увидев, что с их капитаном не расправляются, подступали с виноватым видом. С таким виноватым видом, что не хотели они к восстанию примыкать, но не хотели же и против него действовать. Теперь все же числом своим в 120 плечей толпу отодвинули. Да та и своим была занята. Кричали, ликовали, кричали товарищи, кресты освобождать, товарищи на финляндский вокзал. И туда отделялись струи. Но все было запружено, забито. Оставалось с командой отступать в клинику. В этом им не мешали. Как вошли все во двор, так приперли ворота покрепче. Унтеры были сильно облегчены тем, как дело кончилось, и повеселели. А Нелидов с тоской думал: «Бабы, бабы! Где ж настоящие солдаты?» Пошел к телефону, доложил в батальон, что произошло. Мост прорван, свои предположения о Маркевиче, и что бунтовщики пошли на кресты и финляндский. А главные силы, скорее всего, будут атаковать московские казармы. Грузовик с пулеметами покатил в ту сторону. Построил команду во дворе. Пытался подбодрить ее, привести в порядок, но нет. Выводить на улицу для действий невозможно. Уж лучше бы они оставались говеть. Глава 87. Казармы московского полка были в густом окружении заводов и рабочих кварталов. Будь они наполнены вооруженными умелыми солдатами, они были бы замком всяких тут волнений. Но в нынешнем составе они оказались осажденная корзина с цыплятами. Да еще третья рота, где столькие с этой же выборгской стороны. Да еще, когда случалось строю московцев проходить по узкой улице в амуниции, женщины из лавочных хвостов с двух сторон кричали: «Да куда ж вас гонят, родимые? Да когда ж этому конец будет?» И даже хватали прапорщика за рукав шинели. Это окружение... И это настроение рабочей стороны очень тут чувствовали солдаты. К 10 часам утра караулы, разосланные в разные места выборгской стороны, стали докладывать по телефону о больших толпах повсюду. Да и из московских казарм можно было видеть, как валят по Сампсониевскому. Позвонил капитан Нелидов, что Литейный мост прорван мятежниками. Капитан Дуброва распорядился команду поручика Вериго послать по лесному проспекту в сторону Финляндского вокзала, а команде Петровского стоять за Сампсониевскими воротами. Вериго был боевой офицер, а поручик Петровский только что из запаса, безо всякого боевого опыта и нерасторопный. И именно к его команде по Сампсониевскому подъехал грузовой автомобиль с двумя пулеметами, красным флагом, с десятком солдат и рабочих под водительством распущенного зверомордого преображенского унтера. Автомобиль сходу подскочил к самым воротам батальона, и некоторые спрыгнули раскрывать ворота. Петровский скомандовал своим на изготовку. Одни взяли, другие стали разбегаться за снеговые кучи и ложиться. Петровский скомандовал стрелять, оставшиеся дали два залпа, видимо, в воздух, никого не ранив. Грузовой автомобиль стал задним ходом отъезжать к Сампсониевской церкви. Туда же отбежали от ворот, и отхлынула рабочая толпа, валившая за автомобилем. Но эти залпы наделали другой беды. Ведь ясно было, кто слышал их, что стреляли здесь рядом, и значит, московский батальон, свои, и значит, в толпу. Стали волноваться запертые по казармам запасные, особенно шаткая третья рота. Успокоить ее капитан Дуброва придумал послать полкового священника отца Захария, случайно оказавшегося в отпуску в Петрограде и в казармах в этот день. А что, правда, этому священнику лучше и делать, для чего их и держат. Поручил, чтоб любой ценой рота была успокоена. Через четверть часа священник вернулся покраснелый, растерянный, сильно взволнованный, даже трясясь. Он с трудом складывал, что в жизни таких каторжников не встречал, как третья рота. Они настолько озверели, что никаким словом, ни божиим, ни человеческим, их умерить нельзя, и они, несомненно, скоро вырвутся из казармы бушевать. Нервно контуженный капитан Дуброва стал чувствовать, что и ему передается эта тряска священника, какой-то немотой охватывая руки, ноги, даже язык. Он послал священника снова в ту же казарму, но священник отрекся, что не пойдет ни за что. Но и сам Дуброва считал для себя неподходящим идти успокаивать лично. Он мог разнервничаться, ударить, только будет хуже. Осталось послать в третью роту, как уже посланы были в другие, молодых прапорщиков, без дела болтающихся. Говорить, неизвестно, кто стрелял, это снаружи, только не наши. Никак нельзя открывать, что наши, может все взорваться. Тут дежурный по батальону капитан Всеволод Некрасов на одной деревянной ноге доложил Дуброве раз за разом. Сперва, что отдан мятежникам Финляндский вокзал, затем, что звонил поручик Петченко из Крестов. Мятежники наседают открыть тюрьму, солдаты отказываются в них стрелять, и он вынужден подчиниться, сдать тюрьму. Становилось жутко. Выборгская сторона, и без того переполненная враждебными рабочими толпами, вот уже и всеми ключевыми местами переходило в руки прорвавшихся мятежников. Московские казармы становились беспомощно окруженными. Тут послышалась стрельба и с лесного проспекта, и длительная, и с возобновлением. Это отстреливалась команда поручика Вериго. Дуброва решил подкрепить его еще последней и совсем необученной командой прапорщика Шабунина. и к ней добавил во след четырех свободных молодых прапорщиков. Они вышли за ворота на Лесной. Стрельба продолжалась, и донесли, что поручик Вериго ранен в живот. Глава 88. Дальше перед отрядом Кутепова по правой стороне Литейного проспекта тянулись казармы. На Литейной только окнами, а дверьми и двором на параллельную Баскову улицу. За концом казарм заворачивал маленький артиллерийский переулок, и на углу его Кутепов увидел группу офицеров литовского батальона. Над головами на верхних этажах казарм били стекла, осколки летели, выбивали рамы. Между тем офицеры эти ни во что не вмешивались. Поравнявшись с ними, Кутепов остановил свой передовой отряд. Из группы к нему подошел полковник, и оказался он командиром всего литовского запасного батальона, то есть из дюжины старших командиров в Петрограде сейчас. Он объяснил, что к их казармам пришла по Басковой улице смешанная толпа солдат его же литовского батальона из других казарм и Волынского, и во главе их какие-то штатские. Они силой ворвались во двор и требовали ото всех солдат к ним присоединяться. «Но это же ваши солдаты, полковник!» — придавленно вскрикнул Кутепов, наклонясь к нему, слышно им двоим. «Какие ж вы меры принимаете?» Полковнику было стыдно, он не скрывал. «Но я ничего не могу поделать. А что можно? Толпа? Солдаты переходят, опоры нет, а нас — горсточка». «Все так можно представить, но простить нельзя. Офицер не может бездействовать и не смеет бежать». А впереди подымался черно-сизый столб дыма, примерно у окружного суда, и по слабой тяге распластывался над Литейным. Там впереди слышна была пулеметная стрельба, и оттуда суда по Литейному залетали отдельные пули. Какой там зимний дворец? Разве можно было уйти отсюда? Вот здесь-то и происходила вся суть сегодняшнего дня. Отдать солдат или не отдать? Кутепов быстро искал решение. Оно не замедлило. Одного своего подпоручика послал искать ближайший телефон и звонить в градоначальство. Какова обстановка и что отряд остается тут? Роту кексгольмцев он разомкнул на три шага во взводной колонне и еще подвинул ее вперед, заслоняясь ею по Литейному спереди, и приказал немедленно открывать огонь при нападении оттуда. Еще вперед послал разведку в район Преображенского собора, дома армии и флота и Кирочной улицы. Одну роту преображенцев с четырьмя пулеметами повернул направо чуть позади себя, закрыв Бассейную улицу и задний конец Басковой. Одним взводом с одним пулеметом запер выход с артиллерийского переулка. И вдруг обнаружил, что пулеметы не заряжены. Кутепов уже отучился сегодня вскипать или вскрикивать. Все походило на черт знает что, но гневно посмотрел на командира пулеметной полуроты. Этот идиот или недотепа повторял, что в кожухах так и нет воды и глицерина, что они не достали и стрелять не могут. Значит, все 12 пулеметов были только для показа? Ну что ж, спасибо и на том. А по левой стороне Литейного шли сплошные здания, ничем враждебным себя не проявляющие. Так Кутепов отгородился и создал маленькую висящую зону, но свою. А все это время много солдат-литовцев через выбитые окна первого этажа выскакивали на Литейный, чаще с винтовками и даже в караульной амуниции, и собирались тут на тротуаре невраждебными кучками. Можно было понять, что сюда выскакивают Не те, кто согласны идти с мятежниками, те валят на Баскову. Однако офицеры литовского батальона по-прежнему стояли группкой вокруг своего полковника и никаких распоряжений этим дружественным солдатам не отдавали. Кутепов послал преображенского унтера привести к себе с десяток таких солдат. Они четко подтянуто явились с ним. Самый бойкий из них заявил, что в казармах такая суматоха. Они не знают, что делать. Они не хотят нарушать дисциплину и хотели бы остаться на местах, но им не дают, выгоняют. Да, вот эти солдаты и были следующим резервом. Можно было учетвериться и удесятериться, только не с такими офицерами. Кутепов распорядился, чтобы дворники противоположной стороны проспекта отперли два двора и велел командиру Литовского собирать этих всех солдат во дворы, приводить их в порядок и формировать. Теперь предстояло потрудней — забирать солдат от мятежников. В это время один кексгольмский унтер доложил Кутепову, что и там на Басковой толпа выгнанных солдат стоит совершенно мирно и спокойно, и один унтер волынского батальона просит кого-нибудь из господ офицеров прийти туда. Затем и посланный преображенский унтер вернулся с тем же. Солдаты очень хотят построиться и вернуться в казармы к обычной жизни, но боятся, что один раз выбежали, и теперь их будут судить и расстреливать. И просят волынский унтер кого-либо из офицеров прийти, успокоить, построить. Попали мужики в чужом пиру.